Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 11 января, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем изучать карту московских пробок и говорим о главных темах этого дня. В прямом эфире с вашим участием вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм можете звонить 7373948. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, история с омикроном. Центр Гамалеи заявил, что омикрон, штамм коронавируса, накроет Россию уже в ближайшее время. Может быть, это происходит уже на наших глазах, потому что сегодня количество выявленных заболевших коронавирусом в Москве радикально больше, чем все предыдущие дни, начиная с середины ноября. Первая тема. Вторая тема. Новости из еврейской автономной области. Сегодня стало известно, что Биробиджан, это город там, на Дальнем Востоке, возглавил 23-летний председатель городской думы. Это возвращает нас к разговору о том, нужны ли возрастные ограничения для подобных должностей. Об этом поговорим через 10 минут. Следим за лентами новостей, смотрим, что здесь есть из срочных сообщений. Лента агентства РИА Новости, лента ТАСС. Вот РИА Новости пишут: власти Казахстана символично сменили министра энергетики. Это экспертная оценка. Вот еще одно. Следственный комитет собирается проверить данные об аварийном доме в Тюмени после того, как дети в соцсетях разместили видеообращение на этот счет. Что касается движения по Москве, в эти минуты пробки в 3 балла. Как предполагается, более серьезными они станут только к 6 вечера, когда по Москве можно будет проехать с пробками в 5-бальной оценке. А в 7 вечера на сегодня прогнозируют максимальные пробки в 6 баллов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Центр Гамалеи сегодня заявил, что омикрон-штамм COVID-19 накрывает Россию. Заявление сделал замдиректора центра Денис Лагунов. Уровень заболеваемости ковидом в стране будет очень высоким из-за этого самого омикрон-штамма. Защититься от инфекции в период пандемии поможет вакцинация, по словам Дениса Лагунова. Проходит вакцинация во всех регионах России. И вот прямая цитата из того, что сказал Лагунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Лайф». Абсолютно уверен, что до конца января, в начале февраля, у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом омикрон. Вадим Покровский к нам присоединяется. Он заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, а также академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, сегодня и Всемирная организация здравоохранения выступала с оценками, что 6-8 недель до того, как омикроном будут инфицированы более 50% жителей Европы. И сегодня в Москве резкий рост числа выявленных заболевших. Это уже началось?
Ну, я думаю, что в Москве рост связан с тем, что у нас люди немножко перезаразились во время каникул, когда ходили друг к другу в гости по магазинам. А пока что омикрон только появляется в России, видимо, не с этим связан подъем на этой неделе. И он может еще продолжаться, потому что теперь люди вернутся на работу, и если кто-то принесет в коллектив вирус, то может и произойти еще вспышка. Но в течение ближайшего времени мы можем ожидать, что к нам прибудет омикрон. Много людей возвращается тоже из зарубежных поездок. И, конечно, избежать распространение вот этого высокозаразного штамма будет очень трудно.
Можно ли говорить о том, что этот высокозаразный штамм принесет действительно какие-то, ну, просто очень серьезные цифры по заболеваемости? Ну, вот, к примеру, сейчас в России 15-18 тысяч выявлено, ежедневные цифры, а в той же Франции почти 300 тысяч, что и у нас так же будет?
Да, риски большие, если мы, конечно, не будем соблюдать обычные противоэпидемические меры. По-видимому, вот те вакцины, что на Западе применяются, они от заражения не заражают. Про наши мы еще не знаем, но можем тоже предположить, что этот вирус их обходит. Поэтому может быть очень большое число зараженных, если мы не будем принимать более простые методы защиты, какие применяли еще, когда у нас вакцин не было, то есть ношение масок, разобщение людей, Это может уменьшить число новых случаев.
А параллельно ведь говорят о том, что якобы этот самый новый омикрон-штамм, он сильно заразный, но не такой летальный, если сравнивать с предыдущими.
Да, такие данные есть.
Ну тогда зачем их вакцинироваться, говорят?
Все же считают, что вакцинированные будет более легко переносить. Но дело в том, что будет много людей зараженных, и хотя среди них процент тяжелых случаев будет меньше, но в абсолютных цифрах может оказаться довольно большое число тяжелобольных, и могут возникнуть проблемы в системе госпитализации, может не хватать коек и так далее. Поэтому, конечно, надо все предупредительные меры, которые возможно применять, и вакцинацию, и меры такой защиты, обычное разобщение, маски.
Вадим Валентинович, вопросы от наших слушателей, короткие вопросы, короткие ответы по возможности. Вот 877-й пишет, что без всяких шуток хочет переболеть омикроном, чтобы не делать прививку, которую он, как пишет, слишком тяжело перенес ее в августе, а вирус переносят легко. Это правильный подход?
Ну, будем надеяться, что он после вакцинации вообще перенесет легко. Ну, специально заражаться, конечно, я не советую. Лучше все-таки предостеречься по возможности и использовать все доступные методы. Ну, что касается ревакцинации, вопрос сложный. Еще раз, если вакцины не совсем защищают от этого штамма, то вероятность того, что ревакцинация повысит уровень защиты, она тоже относительная весьма. Может быть, и повысит.
Но не факт. Хорошо, тогда еще Виталий пишет. Насколько справедливо утверждение, что штамм омикрон приближает к концу пандемии?
Идея здесь заключается в том, что если 50% населения переболеет и приобретет такой иммунитет после перенесенного заболевания, то это как раз даст результат позитивный. Но опасность существует, что могут сформироваться и другие штаммы, на которых не будет действовать иммунитет, приобретенный после омикрона. Тут беда в том, что у нас сейчас очень быстро могут вирусы из одного района в другой поступать. Возникнет где-нибудь там в Латинской Америке новый штамм. Если раньше, может быть, десятилетия потребовали бы, чтобы он добрался до Европы, то сейчас это в течение нескольких часов, там, сутки. Поэтому, конечно, можно надеяться, что омикрон такое проэпидемичивание, как говорят, вызовет. Но все-таки уповать, что он такой наш спаситель, я бы не стал.
И последний вопрос. Наш слушатель Михаил пишет, что с его точки зрения уже 15 числа надо, чтобы не было взрывного роста. Пассажиров всех внутренних и международных авиалиний, а также поездов и автобусов обязывать вакцинироваться. С вашей точки зрения, нужно ли уже сейчас вводить какие-то ограничения?
Я как раз должен сказать, что вакцинация — это очень хорошо. Но я бы больше как раз уделял сейчас внимание жестким таким простым мерам, как разобщение и ношение обязательной маски, потому что вакцина, видимо, не предохраняет от заражения, от дальнейшей передачи вируса, а маски, они предохранят от любого штамма.
Маски любые или маски только медицинские?
Ну, конечно, маски медицинские, респираторы даже во многих странах предлагают полностью перейти на респираторы. Но медицинские обязательно, а простые маски — это скорее декоративные. Такое назначение имеет.
Спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Валико продолжает уже какой месяц. Задается вопросом, кто делает этот штамм. Уж 1000 раз рассказали, кто делает этот штамм. Люди, которые не переболели и не вакцинировались, они и делают эти штаммы новые. Маски работают, напоминает Нильс Майкл, при условии замены каждые 2 часа. А Панк 13 говорит, летальный, нелетальный, та еще лотерея, подхватить все равно не хочется. Тогда нужно разобщенность, о чем говорил Вадим Покровский, и маски, причем не тканевые, а то, о чем он только что говорил. На фоне таких новостей, где по 300 тысяч заражений во Франции, где 1,5 миллиона в Штатах, интересно посмотреть, что в метро. А в метро, как всегда, все сложно, пишет Виталий. Половина в масках, остальные на подбородке. Я, кстати, обратил внимание специально сегодня, вот когда сюда ехал, смотрел, мне кажется, что людей в масках больше. Ну вот по сравнению с тем, что было прежде. Адм Студио пишет, что был в аквапарке в Рязанской области после Нового года. Народу много, ни тестов, ни ПЦР, никто не спрашивает. Разгул для коронавируса. Я тоже был в одном из крупных московских, точнее подмосковных, видимо, торговых центров. И тоже был шокирован 3 числа, какое количество людей в масках там было. А главное, какое количество людей в принципе там было. Мне кажется, что даже до коронавируса ничего подобного я не видел никогда. Нильс Майкл 3 числа был в аэропорту. Пишет, знаете, какие очереди? Очереди и с детьми на вылет за границу. Очень удивился. Вот смотрите, как много нас удивившихся в этом смысле. Теперь, видимо, надо будет удивляться тому, как много людей заразилось коронавирусом и будет, какова будет, собственно, статистика зараженности. Толпы-то какие в метро в час пик, никакие маски не спасут, пишет Ольга. Но вот говорят, все-таки спасают, но только не тканевые. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Ну, что еще? 7373948, код города 495. Вайс, добрый день.
Да, добрый вечер, Юрий. Ну, я согласен полностью с экспертом. Очень уникальная личность, которая действительно то, что легко спрогнозировала то, что нас ожидает именно не через 3 недели, например, не в феврале, а именно с потеплением. Потому что вирусы в прямом и переносном смысле активничают непосредственно во время не только нашего общения, весенние праздники, в том числе, как и в предыдущие новогодние, когда трансграничность увеличивает контагиозность по всему миру, в том числе и в России. Ну и, естественно, данный вирус как раз процветает в тех странах, особенно в Индии, в ЮАР, где он появился, я имею в виду омикрон и дельта-микрон, и в Штатах, где температуры наиболее слабые, наиболее высокие в сравнении с русской зимой. Поэтому в любом случае я считаю, что на самом деле да, вакцины недоработаны, и высокая контагиозность, в том числе в Израиле, показывает, что вакцины недоработаны, и на самом деле вот несоблюдение мер...
Какая связь? Подождите, не-не-не, давайте не будем вот так вот. То есть, ну ладно бы я знал, что вы кандидат медицинских наук, к примеру, но вот здесь вот насчет непроработанности, потому что Израиль что-то показывает, не знаю, тем более, что он, Павел пишет, хватит, а по микроне уже не страшно. Может быть, оно и не страшно, но новости о том, что тот или иной человек попал с коронавирусом в больницу, продолжают поступать в большом количестве. Вот вам и выбор, либо маски за 5 рублей, либо потом опять длинные выходные и критика, например, со стороны бизнеса, что у нас одни потери и надо давать денег. Возможно, действительно, мы стоим сейчас перед таким выбором. Либо в маске, в том числе и в метро, причем не тканевые маски, либо совсем скоро мы можем оказаться опять на длинных выходных. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. Прививка от гриппа должна укрепить иммунитет и частично работать против коронавируса, пишет Михаил. Еще неделю назад ученые открыли способность организма усилить иммунный ответ и на коронавирус после простуды. А Валентин пишет, слушаю это 2 года, и вообще фиолетово. Ну, главное, чтобы потом вам не стало, как это, безвкусно. Ну вот, а то фиолетово, а потом безвкусно станет. Люди очень жалуются в этой связи, когда у них теряется вдруг запах. Вот так слушают 2 года, а потом раз и запах потерялся. Вот главное, чтобы у вас что-то подобное не происходило. Валентин говорит, у меня уже происходило. Ну вот, чтобы второй раз не происходило. И болел, и прививка, пишет Валентин. Ну вот, вам повезло. Кто сказал, что повезет, еще раз приелось, а это факт, пишет Панк 13. Ну, как бы то ни было, еще какое-то время нам точно придется с этим жить.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
МИД Российской Федерации комментирует переговоры между Российской Федерацией и странами Запада. Москва ожидает скорого операторного ответа. Не знаю, видимо, оперативного ответа. Это вот только что молния появилась на ленте агентства РИА Новости. Я вам прямо оттуда и читаю. Москва ожидает скорого операторного, видимо, оперативного ответа Вашингтона на предложение по безопасности мяч на стороне Соединенных Штатов Америки. Сказано тут. Эту тему мы, кстати, будем обсуждать через 45 минут в рамках программы «Своя правда». Чего ждать от переговоров между Россией и Западом или Россией и Соединенными Штатами Америки. Это все в следующем часе в программе «Своя правда». А прямо сейчас новая тема для обсуждения. Биробиджан возглавил 23-летний председатель городской думы. Зовут молодого человека Антон Болтов. Он исполняет обязанности мэра города и будет, как руководитель, организовывать выборы депутаты там выбирают мэра города. Так вот, Болтов, который сейчас исполняет обязанности мэра, будет организовывать выборы мэра города среди депутатов. Он пояснил в своем инстаграме, что занимать должность будет как раз до выборов нового градоначальника, подчеркнул, что он сам мэрией все-таки не руководит, а что все финансовые вопросы и хозяйственные вопросы решает первый зам мэра, которого зовут Константин Ананьев, но добавил Антон Болтов, возраст не показатель, я просто очень рано начал взрослеть. Бывший мэр Биробиджана, Головатый его фамилия, подал в отставку по собственному желанию в середине декабря. Это возвращает нас к вопросу о том, а во сколько лет можно начать руководить, к примеру, Биробиджаном. Александр Шатилов к нам присоединяется, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, можно ли задаваться таким вопросом? Уместно ли?
Я думаю, уместно, потому что, конечно, в целом, если уж там, как говорится, следовать определенной аппаратной логике, наверное, такого рода, ну, что называется, межпоколенческий перекос, они не совсем верные, да, потому что там есть определенный, ну, скажем, такой график взросления человека, скажем, такого прохождения последовательной административной лестницы и так далее, да, с другой стороны, здесь все-таки мы видим определенный, ну, особый случай, потому что Еврейская автономная область, она очень проблемный, такой непростой регион, и с достаточно такой короткой кадровой скамейкой. Поэтому здесь я не исключаю, что именно поэтому, в общем-то, Антон Болтов, ну, оказался, что называется, на коне, да, и в таком раннем возрасте занял эту позицию. Ну и плюс, наверное, все-таки здесь Антон прав, что когда он говорит о том, что в регионах молодые люди менее инфантильные, растут быстрее, быстрее взрослеют, наверное, так. Другое дело, что, конечно, ну, по аппаратной логике, конечно, ему еще требовалось бы, скажем, определенное время для того, чтобы, скажем, заматереть, да, и приобрести необходимый административный опыт.
Ну, вот смотрите, по его биографии, если судить, он все-таки получил высшее образование, специальность у него управление персоналом, вроде как с профессиональной точки зрения самое то. Но нужно ли говорить о том, что там в 30 это должен быть минимальный возраст? И это нужно устанавливать, скажем, не на уровне конкретного субъекта федерации или конкретного города, а, что называется, на федеральном уровне?
Я думаю, четких ограничений, конечно, не должно быть, да, возрастных. Другое дело, что, конечно, нужно в большей степени практиковать, говорю, метод таких административных лестниц, чем административных лифтов, потому что иначе, говорю, возникают определенные межпоколенческие разрывы и конфликты, и иногда, собственно, во власть попадают люди случайно, и, скажем, люди такие, ну, что называется, с излишними эмоциями, с излишним адреналином, да, потому что у нас известно, в чем, как говорится, проблема молодежи. Не в том, что он может быть там 7 пядей во лбу, но у него нет опыта, нет умения разруливать определенные конфликтные ситуации, нет, ну, определенного, скажем, такого сдержанности и терпения зачастую, которое необходимо руководителю. Поэтому здесь иногда, если так в массовом порядке, ну, будет такой молодежный призыв во власть, это может привести к определенным там издержкам серьезным. Но для, в то же время, да, ну, бывают, конечно, такие, что называется, вундеркинды, да, почему бы их не двигать, почему их не продвигать на такие, в общем-то, руководящие позиции.
Подождите, но в этой логике как раз все понятно. Если он совсем уж вундеркинг, ну, пусть будет тогда первым заместителем. Самим главным быть не может, потому что у нас ограничения.
Ну, может быть и так, да, но соответствующим образом, как сказать, здесь, мне кажется, такие ситуации, конечно, стоило бы менее формализовать и в большей степени, ну, скажем так, рассматривать в индивидуальном порядке, потому что такие, ну, все-таки не так часто встречаются ситуации.
Ну да, я понял, спасибо. Александр Шатилов был с нами на прямой связи, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. А Артем уже сравнил бюджет городского округа Коломна Московской области и Биробиджана. Он утверждает, что и там примерно 10 миллиардов рублей. Мы доверяем, пишет он, 23-летнему молодому человеку администрирование бюджета на столь значимую сумму, и это просто дикость. Но подождите, Артем, мы доверяем, потому что получается, что он председатель городской думы, следовательно, его избрали, а потом избранники, из, что называется, сами из себя выбрали председателя. Его избрали мы дважды. Мы доверили ему это дважды. Я специально посмотрел биографию. Молодой человек рассказывает, что он из неполной семьи. Его воспитывала мама и бабушка. У него еще есть сестра. При этом мама младший медработник, если я не ошибаюсь. Ну, чтобы не было вопросов, а кто у него родители? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва. Знаете, я ничего не имею против вот обозначенного товарища, я вот не знаю его, но, в общем, в целом в выступлении вашего эксперта поддерживаю в том плане, что молодость – прекрасное время, но для руководителей, руководителя определенного уровня не хватает, ну, не знаю, как насчет терпения, но жизненного опыта, во-первых, вообще опыта что-либо делать. Понимаете, как даже давайте вот мы с вами возьмем, что человек начал там трудиться прям вот в 14 лет. Что за 9 лет он смог приобрести такой опыт в какой-либо деятельности, особенно если мы говорим о деятельности, которая связана, напрямую связана с людьми.
При этом мы точно с вами знаем, что до 2020 года он еще и образование получил, потому что в 2020 он получил высшее образование по специальности управления персоналом.
Понимаю, да, то есть это была не вечерняя форма, не заочная, да, то есть он вот только занимался тем, что он учился. Но могу точно сказать, что человек, видимо, действительно преуспел в самопрезентации, сейчас это очень ценится. Нам все время говорят о том, что мы, значит, старичье, мы не умеем себя самопрезентовать.
Давайте так, смотрите, вам слушатели пишут, вот панк 13-й. То есть, получается, в вашей логике нам нужны бюрократы. Ну, то есть, много-много лет, который занимался руководством города.
Нет, нам нужен человек, который называется словом специалист в определенной области, и который еще к тому же умеет работать с людьми.
Так, вот хорошо. Еще один вопрос от Виталия теперь. У нас в отечественной истории царями в 16 лет становились, а вы говорите, что Биробиджаном нельзя руководить.
Нас царями становились несколько в иной парадигме, в иных законах. Может, они не хотят, потом я прошу прощения, Иван Грозный, который стал царем, если мне не изменяет память, на 4-м году жизни, страдал некими приобретенными психическими заболеваниями.
Все, Ольга, спасибо, спасибо, мы должны прерваться, потому что важное заявление Собянина у нас.
Новость часа.
Сергей Собянин заявляет, что в течение 70 дней мы будем наблюдать значительный рост заболеваемости коронавирусом. Значительное количество заболевших омикронов в Москве уже, говорит он. Необходимо мобилизовать коечный фонд в связи с распространением омикрона. И еще. Собянин только что объявил, что вполне возможно, что мы столкнемся с более плохой ситуацией по коронавирусу, чем в предыдущие волны.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к истории с 23-летним руководителем Биробиджана. Еще полторы минуты у нас есть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Москва, Алексей.
Да, прошу.
Сам начинал свой путь, так скажем, по госслужбе. Были молодые, были очень молодые. Даже в структурах генералов давали при мне 3-4 года. Но есть действительно руководящий состав. Но я считаю, хотя бы минимум 35. Но это очень мало, согласитесь.
Минимум 35. Опыта, я понял.
И не зрелость, и не профессионализм. И так далее.
Но, с другой стороны, у нас, по-моему, даже президентом уже можно быть в 35, может быть, тогда
да,
чуть ниже.
Совершенно верно. Ну, 34-35, ну, 32 край.
Хорошо, договорились. Президентом в 35, а в Биробиджан в 32. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Не вышло. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий Александрович.
Прошу.
Ну, президента можно, но не нужно. Во-первых, я тоже категорически против. Почему? Да, самопрезентация, видимо, у мальчишки очень хорошая. Молодец, умничка. Дальше, то, что у него родители... Вот это, наоборот, хуже, то, что у него родители, скажем так, без какого-нибудь веса. Да? Почему? Тот же, как... Кто вам там писал? Царями становились, да? Становились царями по царской линии. И помогали им папа и мама и все остальное. Дальше, конкретный пример. Буквально 2 года назад сняли хорошего
10
мужчину.
10 секунд у вас.
Поставили другого молодого мужчину. Он сопляк, извиняюсь, ну, в хорошем смысле слова. Он хороший человек, но он сопляк. Он, у него нет никаких связей. Он запустил поселение к чертям собачьим.
Связей хотя... нет у человека. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 11 января, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. Главная новость этого часа – это, безусловно, заявление мэра Москвы Собянина о том, что в ближайшие 7-10 дней нас ожидает резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Новые сообщения на эту тему, заявление министра здравоохранения Мурашко, он говорит, ревакцинация спутником Light позволяет защититься и от омикрона. Напомню, Собянин только что заявил о том, что, возможно, мы столкнемся в ближайшие дни с более плохой ситуацией по коронавирусу, чем в предыдущие волны. Следим за лентами новостей. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, с коронавирусом не связаны. Первая тема – проезд по участку трассы М1 «Беларусь» становится с сегодняшнего дня платным. Причем это впервые в нашей истории, когда платными становится часть полос на одной и той же дороге. То есть левые полосы платные, правые полосы бесплатные. Как это будет работать, первая тема. А вторая тема – это история, которая... А, кстати, вот вторая тема с коронавирусом связана. Потому что это история известного сербского теннисиста Новака Джоковича, который теперь в Австралии, пытаются посмотреть, как он там тренируется, но над ним вообще-то... Сегодня утром стало известно, уже нависает угроза судебного и уголовного преследования в связи с тем, что, пытаясь получить визу в Австралию для того, чтобы поиграть там в теннис, он якобы говорил неправду.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Что касается движения по Москве, оно довольно спокойное. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, как предполагает Яндекс. Они будут таковыми в ближайшие час-полтора, потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7 вечера, а в 8 вечера нас ждут пробки в 4 балла. Первая тема – это как раз про движение, но не движение по Москве, а движение под Москвой. Новшество, причем новшество необычное, с таким мы еще не сталкивались. С сегодняшнего дня проезд по участку трассы М1 «Беларусь» становится платным. Это в Московской области с 33 по 66 километр, судя по сообщению пресс-службы госкомпании «Автодор». С сегодняшнего дня с полуночи там ввели платность на реконструированном участке. С понедельника по четверг тариф составляет 100 рублей для легковых машин, с пятницы по воскресенье и в праздники 120 рублей, ну и так далее. Все это можно выяснить. Главное новшество в том, что теперь Минская трасса стала намного шире, по сути, в 2 раза шире. И вот левые полосы теперь будут платными, а правые полосы бесплатными. Что это за новация такая? Андрей Орел, координатор общественного проекта движения. Он с нами на прямой связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, это новшество. Такого, по-моему, у нас еще не было.
Что новшество?
Ну, вот эта вот история, когда по левой полосе едешь за деньги, а по правой можно ехать бесплатно.
Ну, на самом деле, действительно, очень странная история. 100% будут люди путаться, причем если есть какие-то новшества, к которым можно привыкнуть или хотя бы умом понять, то здесь совершенно точно это будет бесконечная путаница, и люди будут, конечно, страдать от этого.
Но люди при желании могут страдать чего угодно. Там, насколько я посмотрел по фотографиям, в общем, платные и бесплатные полосы разделены, причем такое жесткое разделение, при желании разобраться в этом вроде как можно.
Ну, опять же, вот смотрите, разделены их. Вот у нас все, к сожалению, все наши нововведения, они, ну, как минимум первый год, ну, во-первых, криво все это работает. Во-вторых, люди действительно должны привыкнуть и осознать, понять это все. Поэтому, ну, вот год мы точно будем иметь проблемы с этим. Дальше вот все будет зависеть от того, насколько информативно, насколько понятно и насколько... доходчиво СМИ в том числе разъяснят, донесут эти мысли до автолюбителей, и ну насколько действительно это будет интуитивно понятно, что здесь вы едете, платите, здесь вы едете, не платите, будьте добры, там с вас денег.
С вашей точки зрения, в принципе, вот этот подход, когда есть часть дороги, по которой можно ехать с большей скоростью, с большим комфортом, а есть часть той же дороги, даже не дорога где-то рядом в 5 километрах, а той же дороги, по которой можно ехать бесплатно, насколько это вообще в принципе может прижиться?
Ну, для нас это дико. Вот у нас, у меня в голове, честно, это не укладывается. Для меня очень простая история. Вот я взял, построил дорогу, новую дорогу, и беру...
Смотрите, вы же ездили по Минке раньше?
Да, конечно.
Ну, вот тут сделали и построили новую дорогу. С одной стороны новую, и с другой стороны новую.
Вот я про это говорю, что если бы построили новую дорогу без всяких иносказаний, что там здесь можно, здесь нельзя, здесь прыгаем, здесь кочка.
Ты здесь рыбу заворачивали, я сразу первое, что вспоминается.
Совершенно верно, да. Вот. Если вот я построил новую дорогу, беру с нее денег, вопрос к вам, ко мне или к вам ноль, да? Когда мы начинаем здесь можно, здесь нельзя, здесь за деньги, но это все одна дорога, вот реально в голове это не укладывается.
Понял, спасибо. Андрей Орел был с нами на прямой связи, координатор общественного проекта движения. У него в голове пока это не укладывается. Дмитрий пишет, что бесплатное, это его предположение, бесплатное будет в ямах и вечно в пробках. А почему оно будет вечно в пробках? Я что-то не помню, чтобы там как раз вот, ну, вечно были пробки на Минке-то. 7373948, слушаем вас. Тем более там 10 полос теперь в сумме получается. Прошу вас.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, я считаю, что... Во-первых, все эти идеи не новы. Там в США есть полосы, допустим, для машин, где два и более пассажира, да, например, когда ты с детьми едешь, там что-то в пробках не стоял.
Ну, да.
Есть платные мосты, есть платные туннели, то есть есть бесплатный мост, вот ты не спешишь, езжай туда. Хочешь, ты готов заплатить, тебе время дороже, плати, проезжай. И, в принципе, я считаю, что, в общем-то, это понятный путь. И нужен он именно для того, что ситуации жизни бывают разные, иногда ты спешишь, иногда ты не спешишь. И отсюда ты можешь выбирать, какой дорогой ты едешь. Но, естественно, что обе дороги, они должны быть какого-то... Ну, то есть и бесплатная дорога, она должна соответствовать санитарному качеству, да, что называется. То есть она должна быть нормальной. Может, это будет не автобан, но это приемлемая дорога должна быть. И при таком раскладе почему нет? И даже отдельные полосы, там, вот тот же Кутузовский, например, возьмем, там, сделали полосу платную, да, там, заезжаешь по транспондеру, вот ты спешишь там в область куда-то или в центр наоборот, ты готов заплатить там, условно, 1000 рублей за проезд по Кутузовскому. Окей, проезжай, пожалуйста, почему нет?
Ну да, с другой стороны. Готов платить. Хорошо, но другие дороги при этом должны быть примерно такого же качества. Об этом говорит Леонид. 7-3, 7-3, 90... это позор. Это капитализация советского наследия, уверен, 165-й. Какая же это капитализация советского наследия? Это дорога, которую, по сути, ее в два раза расширили. Где тут капитализация? 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
По поводу Минского шоссе.
Вы в эфире.
Смотрите, вот у нас как бы идет борьба с аварийностью, опять же, да, вроде как. Но раньше старая Минка, две полосы туда, две полосы назад, были разделены тросовым ограждением.
Ну, теперь там жесткое ограждение.
Нет, на бесплатной нет ограждения. На бесплатной теперь по одну сторону туда и назад движение, и по вторую сторону туда и назад движение без каких-либо ограждений. То есть я еду по одной полосе вот сейчас.
С этой, едет... ну, в одну сторону, как бы, получается, да, потому что она же предполагается поворот налево еще к тому же, насколько я понимаю.
Да, и, соответственно, вот сейчас вот выехал трактор, допустим, передо мной, и весь поток из фур и легковых, и грузовых едет со скоростью 40 км в час от Голицына до Кубинки. Что будет летом в поток дачников, представить сложно. На самом деле.
Понятно, спасибо. 7-3, 7-3, 94. Вот видите, даже не левые, что называется, платные, а правые бесплатные, а левые, что называется, всегда платные, а то, что справа, и в ту, и в другую сторону. Панк 13, главное, чтобы теперь не стало так. Просто людины в пробке, но бесплатно, а те, кто спешит, в пробке, но за деньги. Директор говорит, главное, чтобы была альтернатива, причем без ущемления существующих полос. В полосах, получается, ущемления вроде нет. Есть другие сложности, о которых только что сказал наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я хотел, кстати, вас поправить. Потому что дорога не расширилась, да, то есть, а дорога заузилась.
Ну как же она не расширилась? В целом она расширилась.
У людей в целом раньше было 2-3 бесплатные полосы в одну сторону и 2-3 бесплатные полосы в другую
сторону. Сейчас то же самое получится, просто мы уже тут поговорили о том, как это работает. Несколько сложнее. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. И с одной стороны, и с другой стороны движение тоже двустороннее, говорит наш слушатель. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Посмотрим, как это будет работать. Еще раз напомню, вот по-новому организация движения с 33 по 66 километр на трассе М1 Беларусь работает с сегодняшнего дня. Но вот, говорят, сложности уже появились. 7373948, телефон прямого эфира. Нам таким образом нужны люди, которые прямо сейчас, что называется, с 33 по 66 километр, или уже успели проехать по этой дороге, для того, чтобы описать, как там на самом деле все организовано. 7373948, телефон прямого эфира. Панк, 13-й год будет плохо, потом все привыкнут. С парковками же получилось. Виталий говорит, опять деньги, все хотят денег. Алексей Морозов, мы хотим жить в агломерации, при этом не хотим пробок и тракторов с дачниками. Странная какая-то история. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Позвольте поздравить вас со всеми праздниками, всех радиослушателей. В качестве альтернативы, я считаю, нужно как бы, как в советское время, так сказать, развивать.
Не-не, давайте вот мы не будем об этом. Нам нужны люди, которые сейчас там, а не в советском времени. Прямо сейчас, если вы там, на Минском шоссе, с 33 по 66 километр, и готовы обрисовать ситуацию, которая складывается теперь, когда введены новые условия передвижения по этой трассе, набирайте номер 7373948 и описывайте, что с вами происходит. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Александр.
Давайте.
Вот. Ну, не прямо сейчас, где-то недели три назад.
Тогда еще так не было, ну давайте.
Ну, смотрите, действительно, люди правы, там на дублере, вот, там двухсторонние движения, то есть навстречу там машины едут, и поэтому там, я думаю, тоже будет неудобно. Вот, когда я последний раз там ехал, я думал, там на дублерах будет одностороннее движение, вот, то есть там по две полосы в каждую сторону, там действительно по одной полосе не обгонишь ничего. То есть как-то так получается.
Пока не очень понятно, но вы еще так не ехали. 7373948, телефон прямого эфира. Если действительно так, то человек, который попадает в эту узкую новую Минку, то ли слева, то ли справа от основной платной трассы, он, конечно, будет ехать намного медленнее, чем прежде. Вот и расширили бы бесплатно для людей, пишет Роман 394. На Ярославке расширили до 5 полос с каждой стороны бесплатно. Получается, скоро сдать придется там введение платы, если на Минке все это произойдет. 7373948, телефон прямого эфира. Валентин говорит, самый большой вопрос, зачем пункт взимания платы? На ЦКАДе же работает с камерами, без остановок. Непонятно, зачем здесь. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Ездил я по этой дороге, ну, буквально вчера, правда, еще платной не было. И так же самое ездил и по дублеру. В принципе, два дублера с двух сторон, с двухсторонним движением, сделали ради только того, чтобы повернуть можно было.
Ну да, это понятно, почему, да.
Вот. И попадаешь не на тот дублер, не на ту сторону, и все, до Кубинки, аж до разворота ехать.
А, еще и вот в чем проблема. Если запутаешься и съедешь не на тот дублер, то тогда не сможешь... Ну, с другой стороны, видимо, понятно, если ты в Кубинке или в Голицыне, то вот там надо принимать решение, куда тебе потом поворачивать. Если налево, то ты должен на левый дублер, если направо, то на правый дублер. Опять же, путаница на первое время. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, добрый день, Сергей.
Да, прошу, Сергей.
Водитель. Доволен этой дорогой.
Почему?
Потому что я водитель фуры, и мне иногда нужно побыстрее доехать до того же Можайска. Зачем мне стоять в пробку, когда директор может заплатить энную сумму денег для того, чтобы я быстрее проехал.
Но видите, а когда не надо, тогда вам придется стоять, судя по сообщениям наших слушателей.
А есть небольшой лайфхак для водителей большегрузов. Вот, допустим, на ЦКАДе я всегда пользуюсь этим. Надеваете маску на номер и привязываете ее леской к дворнику. И если что, какая-то нештатная ситуация, включаете дворник, маска срывается. Экономия денег.
Ну, в какой-то момент вас за это могут и поймать. Есть у меня такое подозрение. Это штука, которой нельзя пользоваться, вы тоже должны понимать. Эта штука незаконная. Проезд по участку трассы М1 Беларусь-Подмосковье... Нельзя назвать лайфхаком. Проезд по участку трассы М1 Беларусь-Подмосковье с сегодняшнего дня стал платным. Более того, получается, что достаточно серьезно изменилась схема бесплатного движения на этой самой трассе М1 по дублерам от Голицына до Кубинки, то есть с 33 по 66 километр.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот когда люди маски не туда надевают, пишет Виталий, вот в чем у нас и проблема, надо бы на нос. Вот, 7373948. Адмстудио пишет, за такие лайфхаки в Европе по 500 евро берут. Что тоже, в общем, правильно. Но говорят, что вообще на самом деле, возможно, все, как мы описываем, это тоже не совсем так. С этой самой новой платной трассой на М1 с 33 по 66 километр. Имейте в виду, схема движения там изменилась, часть полос теперь платная, и это надо иметь в виду. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. У нас еще одна тема для обсуждения. Новак Джокович, который в Австралии, что называется, попал в сложную ситуацию. Над ним, это из сегодняшних новостей, нависла угроза тюрьмы. Он может получить срок за ложную информацию при въезде в Австралию. Касается это коронавируса, точнее, всего, что связано с коронавирусом. Джокович утверждает, что он в декабре переболел, его адвокат. И говорят, что где-то в середине декабря у него был положительный ПЦР-тест на коронавирус. И в этой связи он может не вакцинироваться, а в Австралию можно заезжать только если ты человек не только переболевший, но и вакцинированный. Но, видимо, его адвокаты нашли какой-то вариант, но вот этот вариант, судя по всему, не прошел. Адвокат по спортивному праву, доцент Высшей школы экономики Александр Чеботарев к нам присоединяется. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, все-таки Джокович в данной ситуации, вот если пытаться хотя бы как-то, насколько это возможно, разобраться, он жертва или преступник все-таки?
Я склоняюсь к тому, что жертва по большей части. Пока руководствуясь той информацией, которая есть в сегодняшний день.
А в чем тогда его проблема? Почему теперь говорят, что чуть ли не угроза тюрьмы нависает над ним?
Тут вот в чем дело. Если рассматривать на сегодняшний день его победу временную, как я считаю, промежуточную, так сказать, в апелляции, которая была одержана исключительно благодаря нарушениям со стороны пограничников процессуальных норм, то дело не рассматривалось по сути. Апелляция, в принципе, не рассматривала суть этого дела. Поэтому у нас информация такая скудная. У него проблема может возникнуть тогда, когда будут разбираться в правомерности получения им освобождения и действительно ли он болел, перенес коронавирус в конце декабря. Потому что, да.
Ну вот смотрите, ведь параллельно там теперь развивается другая история. Утверждают, что его адвокаты говорят, в середине декабря был положительный ПЦР-тест. При этом есть свидетельство, что буквально на следующий день он вообще как чуть ли не детям вручал какие-то награды.
Совершенно верно. Это есть позиция обвинения. Они абсолютно правомерно действуют, потому что его... потому что они собирают всю информацию, которая есть. Да, действительно, после теста он и на вручении с детьми был, и в теннис играл на улице, и более того, не указал еще одну страну для посещения, которую должен был указать. Почему я сказал, что он жертва? Там недостаточно корректно, насколько я могу понимать, сформулирован и порядок получения визы, в той части, что чисто формально человек заполняет анкету и в графе «переболели, имеете освобождение», он просто указал «имеете освобождение», и визовая служба дала визу ему. То есть тут есть элемент введения в заблуждение именно вот в некорректности формулировок этих. То есть, на мой взгляд, если пандемия колоссальная, то необходимо было этот документ, представленный им, в момент подачи заявки на визу уже проверить более глубоко.
То есть они плохо проверили его, потому что, насколько я понимаю, позиция австралийских властей в том, что что же он не проверил информацию, которую от его имени подавали люди?
Нет, вопрос не в том, что неверная информация. Он, заполняя графу, он заполнял, юристы заполняли, в данном случае не важно. Там просто в графе стоит «сообщите сведения о переболевшем перенесенном заболевании, либо о вакцинации». Они сообщили, что имеется освобождение, а с точки зрения закона у них это допускается, по болезни, и приложили вот это освобождение. Его никто, сути его, не изучал. Просто формально. Есть приложение, все. Значит, и они оставили этот вопрос до пересечения им границы. типа того, что будут проверять именно на границе. Проверили и остались неудовлетворенными. Запросили дополнительные документы, он их представить не мог.
Понял, спасибо. Александр Чеботарев, адвокат по спортивному праву и доцент Высшей школы экономики. Джокович тренируется сегодня, журналисты, учитывая, что он все-таки на карантине, получается, там теперь. Джокович тренируется, с ним встретиться никто не может, при этом его снимают с дронов. Поэтому есть видео, что сегодня с Новаком Джоковичем на территории Австралии происходит, но нет никакой информации по поводу того, что с ним будет происходить завтра. 7373948, Анна, добрый вечер.
Здравствуйте, с Новым годом всех. И вас,
вас также.
Здоровья вам, спасибо. Юрий Викторович, значит, в принципе, австралийскую визу получить несложно. В принципе. Но как только ты оказываешься на границе, в Австралии, вот в приграничной зоне, с тебя снимут три шкуры. Это, конечно, не Израиль, но проверяют тебя там, дай бог как, даже если ты не первый раз летишь. Даже если у тебя там родственники прислали приглашение. Все равно тебя проверяют именно по документам. То, что вот Джокович так сейчас вляпался, это его проблемы, он виноват. Или тот, кто заполнял за него... Вот это вот заявление вот, на визу.
Тут же вот, главная эта проблема ровно в этом, Анна. Джокович говорит, не я заполнял декларацию, ваша же федерация тенниса заполняла.
Вот, значит, ваша федерация тенниса, ты подписываешь это, ты. Ты обязан проверить, что там написано. Видите, в чем дело? Я тоже никогда не заполняла заявление на визу. За это делал визовый центр. Просто, слышишь, мне неохота было. Я лучше заплачу деньги, ну, чтобы за меня заполнили. Но подписываю-то я. Значит, я читаю, что там написано, и я несу ответственность за каждое слово, которое там написано. И если там будет написано, что у меня рога, а у меня при себе рогов этих не будет, отвечать буду я, а не тот центр, который заполнял мне эту декларацию. И все правильно они делают. Тем более, что сейчас в Австралию попасть, это очень сложно.
Ну, сейчас во многие страны попасть очень сложно, я понимаю. И все-таки, с вашей точки зрения, вот эта история, которая тут же ведь не просто человек пересекает границу. Это, во-первых, по приглашению Австралии. Первая ракетка мира. Ну и так далее. Что, прям реально до тюрьмы может дойти?
Ну, я бы довела, что всем другим была наука. Кем бы ты ни был, ты должен ответить по закону. Вот есть законы в этой стране, неважно, Австралия, Ливия, Сирия, Россия. Вот, пожалуйста, будь добр, ответь по закону этой страны. В следующий раз будешь внимательнее, в следующий раз все будешь читать. В следующий раз будешь знать, даже если ты звезда мировой величины, будь добр, не нарушай законы страны, в которую ты въезжаешь.
Понял, спасибо.
И заодно этой самой австралийской, как ее там зовут-то, кто приглашал?
Ассоциации тенниса. Наука будет, да, я понял. Да здравствует, в общем, австралийский суд, самый справедливый суд в Южном полушарии. То есть, невзирая на лица, пишет Юстас. Наша аудитория поделилась. Одни пишут, она права, другие пишут, она не права. Очевидно, когда говорит о том, что я бы вообще посадил. Сталинисты, пишет Артем. Посадить человека за закорючку. Подождите, а человек за закорючку не отвечает, Артем? Человек за закорючку отвечает. То есть получается, что он говорит, а, неправду. Б, условия, когда мы говорим, к примеру, о распространении конкретного заболевания, он говорит какие-то вещи, которые могут привести к распространению этого заболевания. Даже у нас здесь, в России, когда говорят, что у нас намного более аккуратные в этом смысле законы, но вообще, если человек заболеет из-за тебя... И, не дай бог, умрет, то это уже уголовка. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Линк, Москва, повторно. Знаете, полностью согласен с великолепной Анной, ровно до того места, где она предлагает его посадить. Потому что я действительно считаю, что если ты документ подписываешь, ты должен, ну, хотя бы примерно представлять, что там написано. Все-таки, даже если ты большой спортсмен, понятно, что у него вокруг есть свита, который этим занимается, там, с его стороны, со стороны Австралии. Ну, глянуть надо хотя бы одним глазком. Это первое. Но насчет посадить вряд ли, потому что... Англосаксонское право предполагает возможность договориться со следствием, ну, всегда, практически на любом этапе, кроме того, когда уже начался суд. Поэтому я думаю, что вопрос будет улажен либо на уровне того, что ты хороший парень, ты хорошо играешь в теннис, либо на уровне, мы узнаем, что он заплатил какой-то штраф.
Ну, понятно. И даже вот эта вот история, а вдруг распространение заболевания, получил ПЦР, а потом ну, еще и с детьми.
Хороший человек, обеспеченный, немножко ошибся. Ну, что
ну ошибся. Ну, действительно. Штраф, да и ладно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да вы в эфире.
Да, Григорий, да. Но кто-то, ваксеры придумали этот закон. Проверить бы его ПЦР, что он не заражает никого. Он же два раза, по-моему, переболел.
Он говорит, что он переболел в декабре, там не в двух разах дело, он говорит о том, что был ПЦР-плюс, а при этом нашли сообщение, в общем, доказательства, которые не оспариваются, что буквально на следующий день, то есть имея положительный ПЦР, он кому-то там какие-то награды вручал. Попал Джокович под австралийскую бюрократию, пишет в этой связи Адм Студио. А австралийские законы, может быть, и дикие, но работают-то там по закону, причем невзирая, обращает внимание на это Панк 13. Но есть люди, которые иначе на это смотрят. Смотрят, Борис пишет, суд же по-хорошему должен учитывать не только факт нарушения, но и последствия того, что в результате произошло. Алексей Морозов корректирует меня. У нас, говорит, не аккуратные законы, а очень мягкие. Далее новости.